Шторм отнес нас обратно, в Баффинов залив. И нам чертовски повезло найти стоянку в чудесной крохотной бухте неподалеку от пролива Принц-Регент. Мы торчали там 10 месяцев, отморозили себе все, что только можно. Но вы и в роли чернокожего мальчишки-лакея? Фиджем чуть заметно улыбается. Кразье кивает и отпивает маленький глоток бренди. И Парри, и Хопнер оба просто жить не могли без костюмированных представлений во время зимовок во льду. Именно Хопнер организовал этот маскарад, который назвал большим венецианским карнавалом и назначил на 1 сентября, когда моральный дух падает с исчезновением солнца на несколько месяцев. Парри явился закутанным в широченный плащ, который не сбрасывал даже когда собирались все приглашённые, по большей части в маскарадных костюмах. У нас на обоих кораблях было по огромному сундуку с костюмами. А когда он наконец всё-таки разоблачился, мы увидели Парри в облике того старого моряка. Помните? Инвалида на деревянной ноге, что за гроши пиликал на скрипке близ Чатема. Впрочем, нет, не помните, вы слишком молоды. Но Парри, я думаю, старый шельмец, всегда больше хотел быть актёром, чем капитаном корабля. Он всё сделал правильно. Принялся пиликать на скрипке, прыгая на деревяшки и выкрикивая: "Подайте грошек бедному Джо, отдавшему ногу за родину и короля". Ну, люди чуть и не полопались со смеха. Но Хопнер, который, думаю, любил подобные игры с переодеваниями даже больше Парри, явился на бал в обличии знатной леди, нарядившись по последней парижской моде. Платье с кринолином, оттопыренным на заднице, огромное декольте, все дела. А поскольку я в ту пору был жизнерадостен и весел сверх меры, да вдобавок слишком глуп, чтобы думать головой, иными словами, был сопляком 20 с лишним лет. Я изображал чернокожего лакея, облачившись в настоящую ливрею, которую старый Генри Хопкинс Хопнер купил в какой-то лондонской лавке и взял в плавание специально для меня. И люди смеялись, спрашивает Фиджеймс. О, они снова так и покатились со смеху. Парри со своей деревяшкой напрочь лишился зрительского внимания, когда появился старый Генри, а за ним я, несущий шелковый шлейф. Почему бы ими не посмеяться? Всем этим трубочистам, галантерейщицам, старьевщикам, носатым евреям, каменщикам, шотландским воинам, турецким танцовщицам и лондонским торговкам спичками. Эй, это ж молодой Кразье, если даже не лейтенант, а гардемарин переросток, который думает, что когда-нибудь станет адмиралом, забыв о том, что он всего-навсего очередной черномазый ирландец. С минуту Фиджеймс молчит. Кразье слышит храп и попёрдывание, доносящиеся из скрипучих подвесных коек в тёмной носовой части корабля. Где-то на палубе над ними часовой топает ногами, чтобы согреться. Кразье жалеет, что закончил свою историю таким образом, но ни с кем он так не разговаривает, когда трезв. Но он хочет так же, чтобы Фиджеймс снова достал из шкафчика бутылку бренди или виски. Когда Фьюри и Хекла вырвались из ледового плена, спрашивает Фиджеймс. 20 июля следующего года, говорит Кразье. Но всё остальное вам, вероятно, известно. Я знаю, что вы потеряли Фьюри. Так точно, говорит Кразье. Через 5 дней после того, как лёд вскрылся. Все 5 дней мы еле ползали вдоль берега острова Сомерсет, стараясь держаться подальше от пака, стараясь не попадать под чёртовы глыбы известняка, вечно срывающегося со скал. Очередной шторм выбрасывает Фьюри на каменистую отмель. Нам пришлось здорово попотеть и загнать в лёд уйму якорей, пока мы стаскивали его оттуда. Но потом оба корабля затирает льдами, и один проклятый айсберг размером почти с этого стервятца, что стоит между Эребусом и Террором, притирает Фьюри к берегу, выламывает у него пуль, пробивает корпус, корёжит металлическую обшивку. И команда день и ночь посменно работала на 4 насосах, пытаясь хотя бы удержать корабль на плаву. И какое-то время вам это удавалось, подсказывает Фиджеймс. 2 недели. Мы даже попытались пришвартовать Фьюри к айсбергу, но чертов конец лопнул. Потом Хоппер настался приподнять корабль, чтобы добраться до киля. То же самое хотел сделать и сэр Джон с вашим Эребусом. Но снежная буря положила конец этим попыткам, и возникла опасность, что под напором льдов оба корабля вынесет на подветренный берег мыса. Наконец матросы стали просто падать прямо у помп. Обезумевшие от усталости, они уже не понимали наших приказов. И 21 августа Парри приказал всем перейти на борт Хеклы и отвезти корабль прочь, чтобы он не сел на мель. А бедный Фьюри вытолкнуло на берег несколькими айсбергами, которые крепко зажали его там, преграждая путь назад. У нас не было шанса вытащить Фьюри на буксире. Мы видели, как корабль раздавило льдами точно скорлупку. Мы с великим трудом вывели оттуда Хеку, только благодаря тому, что все до единого люди день и ночь стояли у насосов, и плотник работал круглые сутки, укрепляя и латая обшивку. Таким образом, мы и близко не подошли к проходу, даже не открыли никакой новой земли, собственно говоря, и потеряли корабль. Хопнера судили морским судом, а Пари считал подсудимым и себя тоже, поскольку Хопнер все время находился у него в подчинении. Всех оправдали, говорит Фитт-Джеймс. Даже похвалили, насколько я помню. Похвалили, но не повысили в звании, говорит Кразье. Но вы все выжили? Да, я хочу выжить в этой экспедиции, Фрэнсис, говорит Фитт-Джеймс тихим, но твердым голосом. Кразье кивает. Нам следовало поступать так, как в свое время поступил Пари, перебраться с Эребуса на борт Террора год назад и двинуться на восток в обход Кинг-Уильяма, говорит Фитт-Джеймс. Теперь настает очередь Кразье удивленно вскинуть брови. Не потому, что Фитт-Джеймс признает Кинг-Уильям островом. Санные отряды, ходившие на разведку позже, летом, вынесли окончательную ясность в данный вопрос. А потому, что он признает, им следовало двинуться туда в прошлом мае, бросив корабль сэра Джона. Кразье знает, что для капитана любого флота, но особенно военно-морского флота Великобритании, нет ничего страшнее, чем покинуть свой корабль. И хотя Эребус находится под общим командованием сэра Джона Франклина, настоящим капитаном всегда оставался командор Джеймс Фитт-Джеймс. Теперь уже слишком поздно. Кразье чувствует боль. Несколько переборок здесь нагружены, а в потолке имеются три патентованных перстонских иллюминатора. Так что в кают-компании холодно. Ясно виден пар от дыхания. Но все же на 60 или 70 градусов теплее, чем было на льду. И постепенно отогревающиеся ноги Кразье, особенно пальцы ног, болезненно покалывают, словно сотнями зазубренных булавок и докрасно раскаленных иголок. «Да», — соглашается Фитт-Джеймс, — «но вы поступили умно, отправив снаряжение и провиант на Кинг-Уильям в августе. Это немалая часть того, что еще потребуется перевезти туда, коли нам придется расположиться там лагерем», — резко говорит Кразье. Он распорядился перевезти с кораблей и сохранить на берегу около 2 тонн одежды, палаток, средств жизнеобеспечения и консервных продуктов на случай, если вдруг возникнет необходимость спешно покинуть корабли зимой. Но транспортировка грузов происходила до смешного медленно и в чрезвычайно опасных условиях. За несколько недель утомительных санных переходов на берег было доставлено всего лишь около 1 тонны запасов. Палатки, верхняя одежда, инструменты и консервные продукты на несколько недель, и больше ничего. «Это существо не позволило бы нам остаться там», — тихо добавляет он. «Мы все могли бы перебраться в палатки в сентябре. Как вы помните, я распорядился расчистить площадку для 2 дюжин больших палаток, но на кораблях будет безопаснее, чем в лагере». «Да», — говорит Фитт-Джеймс, — «если корабли выстоят до конца зимы». Вы слышали, Фрэнсис, что некоторые матросы на обоих кораблях называют этого зверя террором? Нет, Кразье оскорблен. Он не желает, чтобы название его корабля использовали в таких гнусных целях, даже если люди шутят. Но он смотрит на зеленовато-карие глаза командора Джеймса Фитт-Джеймса и понимает, что капитан совершенно серьезен, а значит, по всей видимости, и люди тоже. Террор, медленно произносит Кразье и чувствует вкус желчи во рту. «Они думают, что это не животное», — говорит Фитт-Джеймс. «Они считают, что хитрость и коварство этого существа противоестественны, сверхъестественны, что там на льду, в темноте, демон». Кразье чуть не сплевывает от отвращения. «Демон», — презрительно повторяет он. «Это не те самые моряки, которые верят в призраков, эльфов, ион, русалок и морских чудовищ. Я видел однажды, как вы скребли ногтями по мачте, чтобы вызвать ветер», — с улыбкой замечает Фитт-Джеймс. Кразье не отвечает. «Вы прожили на свете достаточно долго и достаточно много путешествовали, чтобы не раз видеть вещи, о существовании которых никто прежде не знал», — добавляет Фитт-Джеймс, явно пытаясь разрядить обстановку. «Так точно», — Кразье испускает резкий лающий смешок. «Пингвины. Хотелось бы, чтобы они были здесь самыми крупными животными, какими, похоже, являются на Южном полюсе. В Южной Арктике нет белых медведей? Во всяком случае, мы ни одного не видели». Как не видел ни один китобой или исследователь, за 70 лет плаваний вдоль берегов этого белого, изобилующего вулканами, одетого льдом материка. И вы с Джеймсом Россом были первыми, кто увидел этот континент и вулканы?
Да, верно. И сэру Джеймсу это принесло большую пользу. Он женат, произведен в рыцари, счастлив, вышел в отставку, а я... здесь!